Иосиф. Жизнь Иакова была исполнена приключений и тяжких огорчений, но провидение готовило ему новые испытания, и именно через самого любимого им сына Иосифа. В библейской истории Иосиф впервые выступает перед нами 17-летним юношей. Как любимый сын, он постоянно находился при своем престарелом отце и лишь изредка навещал своих братьев, занимавшихся пастушеским делом и переходивших со своими стадами с одного пастбища на другое. Простодушный и невинный, он с детской наивностью, возвращаясь домой, рассказывал отцу о разных худых поступках своих братьев, не отличавшихся особенной высотой нравственности. Те, естественно, возненавидели его за это, и ненависть их разгоралась тем сильнее, чем больше они видели, что престарелый отец их не скрывал своей особенной любви к Иосифу, как сыну старости своей, и притом старшему сыну любимой им жены Рахили, теперь уже оплакиваемой им. Старец действительно открыто показывал свою особенную любовь к Иосифу и сделал ему особую разноцветную одежду, длинную и, быть может, из лучших египетских материй. На Востоке, где неизменно сохраняются вековые обычаи, любимых детей и теперь одевают так же. Одежда шьется из материи разных цветов, которые получают изящное сочетание по предписаниям моды и вкуса. Такая одежда вместе с тем могла служить знаком того, что Иаков предполагал сделать Иосифа наследником всего своего имущества, особенно ввиду того, что старшие братья нанесли отцу страшное бесчестие. Во всяком случае, все это вместе возбудило в старших братьях злобу вместе с завистью к Иосифу, и они порешили отделаться от него, особенно когда один из двух виденных ими снов, предвещавших поклонение ему всех старших братьев и даже родителей, вызвал негодование даже в самом Иакове. Когда они однажды со своими стадами находились на более значительном расстоянии от ставки отца, чем как это бывало прежде, именно около Сихема, то при первом появлении среди них ненавистного брата решили убить его. Но так как против подобного решения восстал старший брат Рувим, то просто сняли с него одежду и бросили его. На всякий случай в один из тех рвов или высохших колодцев, которые нарочито приготовлялись для того, чтобы в дождливое время запасать в них воду на время засухи. Когда старшие братья, бросив его в ров, раздумывали, что с ним делать дальше, вдали показался арабский караван, мадиамлян, тянувшийся по направлению к Египту. И он решил судьбу Иосифа. Жестокие братья продали его мадиамским купцам за 20 серебряников, а злополучному отцу сказали, что Иосифа, вероятно, разорвали дикие звери, в доказательство чего представили ему изодранную и нарочно омоченную кровью одежду Иосифа. Иаков от невыносимой скорби разодрал одежды свои, возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни, не желая утешиться и приговаривая: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Между тем в Египте Иосиф был куплен у мадиамлян Потифаром, царедворцем фараоновым, начальником телохранителей. Палестинские рабы, каковым был Иосиф, высоко ценились в Египте и употреблялись по преимуществу для бегания перед колесницами своих господ по улице. С золоченой тростью или хлыстиком в руке они расчищали путь и направляли лошадей. Но Иосиф своей расторопностью, честностью и успехом в исполнении всех поручений более чем оправдал общий взгляд египтян на особенное достоинство палестинских рабов. Он снискал благоволение в очах Потифара, вследствие чего тот поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Дома у египетских вельмож отличались необычайным богатством, и в огромном хозяйстве проворство и честность, отличавшие Иосифа, должны были цениться высоко. И действительно, Потифар нашел в нем такого верного и надежного слугу, что мог вполне верить ему все управление своим домом, и сам при нем не знал ничего, кроме хлеба, который ел. И то только потому, что строгий египетский закон церемониальной чистоты не позволяли чужеземцу, особенно из пастушеской народности, касаться предметов непосредственного потребления египтян. При своем высоком нравственном достоинстве и хозяйственных способностях Иосиф вдобавок отличался статностью и красотой, которые не преминули обратить на себя внимание изнеженной роскошью и праздностью жены Потифара. Нежелание с его стороны удовлетворить ее сладострастью вызвало понятную месть и клевету пред мужем, будто бы этот раб, еврей, хотел надругаться над ней. Поверив клевете жены, Потифар воспылал гневом и отдал Иосифа в темницу, где заключены узники царя. Потифар не имел власти лишить его жизни, так как древние египетские законы защищали жизнь рабов от насилия господ, но он мог оскопить его или дать 1000 палок, если бы захотел того. Но он не воспользовался этим правом, чем и дал знать, что, не имея возможности не верить рассказу своей жены о нанесенном ей оскорблении, он все-таки сохранил в себе расположение к Иосифу и, отправляя его в тюрьму, предоставлял выяснение истины временем. Но даже и подозрительный глаз начальника темницы скоро увидел невинность этого узника, и поэтому Иосиф скоро занял и в темнице такое же положение, какое он занимал в доме Потифара, что и имело своим дальнейшим последствием освобождение его из тюрьмы. Спустя несколько времени подверглись царской немилости главный виночерпий и главный хлебодарь фараона и были заключены в одну темницу с Иосифом. Должности их были важные, на них лежала чрезвычайная ответственная обязанность предохранять жизнь фараона от отравления. Положение первого в особенности давало ему постоянный доступ к фараону, который пил только то, что принимал из его рук. А хлебодарь обязан был заботиться не только о снабжении двора всевозможными пирожными и печеньями, которыми любили лакомиться египтяне, но и смотреть также за тем, чтобы к ним не примешано было каких-нибудь вредных веществ с преступной целью. Занятые своей судьбой, они были крайне встревожены бывшими им сновидениями и тщетно ломали голову над истолкованием. Не имея возможности вследствие строгого заключения видеться со жрецами, которые были обычными истолкователями снов, они, конечно, очень обрадовались, когда Иосиф вызвался истолковать им занимавшие их сновидения. Виночерпию снилось, что он видит перед собой виноградную лозу с 3 ветвями. Лоза развилась, расцвела, и на ней выросли и созрели ягоды, из которых виночерпий нажал в соку в чашу и поднес фараона. Сон этот Иосиф истолковал в таком смысле, что виночерпий через 3 дня будет помилован, возвращен к своей должности и по-прежнему будет подавать чашу фараона. И при этом попросил его, чтобы он в случае исполнения сна вспомнил и об Иосифе, и походатайствовал за него перед фараоном. Ободренный таким счастливым истолкованием сна собрата, и хлебодарь с радостью рассказал Иосифу свой сон. Ему снилось, что у него на голове 3 корзины решетчатых, в верхней корзине всякие припасы для стола фараонова, и птицы прилетали и клевали их. «Через 3 дня», — истолковал ему Иосиф, — «фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дерево, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя». Предсказания Иосифа в точности сбылись над обоими царедворцами в день рождения фараона, когда царь, по обычаю после пиршества, окруженный своими царедворцами и сановниками, раздавал свои милости или наказания по своему усмотрению. В этот именно праздник фараон возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им и Иосиф. Счастливый виночерпий, сделавшись опять большим сановником, забыл об Иосифе, но скоро один случай напомнил ему о нем. По прошествии 2 лет сам фараон видел 2 поразивших его своей загадочностью сна. В первом сновидении вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью. Они, очевидно, купались или бродили по отмелям реки, срывая различные водяные заросли, и теперь вышли на берег пастись тростником и прибрежными болотными растениями, которыми обыкновенно питается египетский скот. Но тут они съедены были семью другими коровами, худыми видом и тощими плотью, вышедшими также после них из реки. В другом сновидении ему представилось, что на одном стебле выросли 7 колосьев, полных и хороших, как и теперь можно видеть на египетской пшенице. Но рядом выросли другие 7 колосьев, тощих и иссушенных восточным ветром, хамсином. И эти тощие колосья пожрали 7 колосьев хороших. Снам в Египте придавалось громадное значение. И потому понятно, что виденные фараоном знаменательные сновидения смутили дух его. И он созвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, требуя от них истолкования этих сновидений. При царе постоянно находился совет жрецов различных степеней, которые руководили каждым шагом в его обыденной жизни и истолковывали ему волю богов, как она проявлялась в приметах, сновидениях и знамениях. Они не признавали за собой дара непосредственного откровения, а для разрешения известных вопросов удалялись в уединенные места, где и старались найти то или другое истолкование в священных книгах и в таинственных обрядах. И надо полагать, что труд этот был тяжелый и медленный. Потому-то, когда вся мудрость египетских волхвов оказалась бессильная в истолковании снов фараона, а Иосиф, о котором тут только вспомнил виночерпие, истолковал их без справок в книгах, путем высшего непосредственного вдохновения, он сразу возбудил необычайное удивление к своей загадочной личности. Сны фараона, по истолкованию Иосифа, наступление голодных лет после 7 лет урожая. Голод мог наступить отчасти от недостаточного разлива Нила, а отчасти от сильного знойного ветра хамсина, истребляющего всходы. Наступление того и другого предвозвещалось снами фараона. Это толкование Иосифа так совпадало со взглядами самих египтян, и предложенный им совет на случай наступления урожайных годов, именно сделать громадные запасы хлеба во время урожайных лет, был так мудр и разумен, что все невольно должны были обратить внимание на юного чужеземца. Фараон и его двор, будучи поражены вдохновенным истолкованием загадочных снов, и оценив в совете Иосифа мудрость государственного человека, не могли найти для данного положения более подходящего лица, чем сам молодой снотолкователь. И как это нередко бывает в восточных деспотических странах, ничтожный раб сразу был сделан великим сановником страны, полновластным правителем Ия. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя», — торжественно сказал Иосифу фараон. И затем последовало формальное возведение его в назначенную ему должность. Фараон снял со своей руки перстень и надел на руку Иосифа, что было знаком возведения его в сан первого вельможи и правителя страны. Вессонные одежды, составлявшие отличие жрецов высшего класса в Египте, означали принятие его в этот высокочтимый класс, и возложенная ему на шею золотая цепь была для всех формальным знаком его власти. Вторая царская колесница была отдана в его распоряжение, чтобы он ездил по улицам столицы для объявления о своем сане, и вестники должны были бежать впереди его колесницы с криками «Абрек! Абрек! Преклоняйтесь!». Вместе с саном Иосиф получил от фараона новое египетское имя — Цафна в Паниах, то есть охранитель жизни. Для довершения достоинств нового любимца царского недоставало только блистательного для него брака, и он был устроен самим фараоном. Асинефа, дочь Потифера, знатного жреца Илиопольского, сделалась женой Иосифа, и он таким образом окончательно был принят в высший класс страны. Около 13 лет прошло с того времени, как Иосиф был увезен из родной страны и продан в рабство в Египет, где он теперь, после необычайных превратностей судьбы, достиг высочайшего положения власти. Он еще был молодым человеком 30-летнего возраста и был членом придворного штата жрецов с золотой цепью, присвоенной его высокому сану на шее и с перстнем фараоновым на руке, был действительным правителем богатейшей и знаменитейшей страны известного тогда мира. У него родились два сына, которые дали ему возможность изгладить горькие воспоминания прошлого. Манассия, заставивший забыть все его несчастья, и Ефрем, названный так потому, что Бог сделал Иосифа плодовитым в земле его страдания. Наступившие годы изобильного урожая дали ему возможность скопить в житницах огромные богатства, и когда настали голодные годы, он продавал хлеб египтянам, которые вследствие крайней нужды должны были продавать ему не только всю свою собственность со всем своим скотом, но даже свою свободу. Так что вся земля досталась фараону, и весь народ сделался рабами от одного конца Египта до другого. Между тем голод распространился далеко за пределы Египта, и из разных стран потянулись туда караваны за покупкой хлеба. Сыновья престарелого Иакова также принуждены были ехать в Египет, который в это время вел обширную хлебную торговлю с Ханааном и другими соседними странами. Им, конечно, трудно было узнать Иосифа, теперь уже возмужалого и окруженного всем придворным египетским блеском. Но сами они по-прежнему носили пастушескую одежду, которую так хорошо помнил Иосиф, и потому он сразу узнал в них своих братьев. Но между ними не было Вениамина. Не убили ли они или не продали ли также и другого сына Рахили, его единственного родного по матери брата, мелькнула в нем тяжелая мысль. Чтобы дать им почувствовать хоть сколько-нибудь тяжесть того состояния, в какое он сам некогда был поставлен ими, а также разузнать истину касательно своего младшего брата, Иосиф не мог найти лучшего средства к тому, как объявить их шпионами. Египет постоянно должен был опасаться неприятельского нападения с северо-востока, для предотвращения которого восточная граница государства была защищена большой укрепленной стеной, подобно той стене, какой Китай защищен был от набегов монголов. Чтобы оправдаться от такого тяжкого подозрения, они должны были оставить заложника до тех пор, пока не привезут с собой своего младшего брата. В качестве заложника оставлен был второй брат Симеон, а не старший Рувим, и этим, быть может, Иосиф хотел припомнить последнему его доброе чувство, заставившее его некогда стараться о спасении своего брата. Горько было престарелому Иакову слушать переданную ему сыновьями повесть о суровом обхождении с ними египетского владыки, оставившего одного из них себе в заложнике. Но тяжелее еще было расставаться с Вениамином. Нужда, однако же, заставила решиться и на это. Он отпустил Вениамина, но вместе с тем желал задобрить египетского властелина своими дарами. Это совершенно сообразно с восточными обычаями, требовавшими принесения подарков властным лицам. Но ничего не может быть проще и первобытнее того, что Иаков в качестве таких подарков, утопавшему в роскоши египетскому придворному сановнику, отправил плоды земли своей, несколько бальзама и несколько меда, стиракса и ладану, фисташков и миндальных орехов. Мед, разумеется, не пчелиный, а так называемый арабами дипс, сгущенный виноградный сироп, который теперь в большом употреблении в Египте, куда он ежегодно привозится из Хеврона караваном в 300 верблюдов. Скорбь Иакова от опасения потерять последнего сына любимой Рахили, горячие уверения Рувима и Иуды, что они на себя берут всю ответственность за его безопасность, вопрос о серебре, оказавшемся по непонятной им случайности в их хлебных мешках, все это составляет глубокую, трогательную сцену в истории. Но перед этими бедными и запуганными пастухами Ханаана должна была открыться еще более неожиданная сцена, когда они по прибытии в Египет с Вениамином вдруг были потребованы прямо во дворец египетского властелина. Дома знатных египтян были обнесены высокими стенами, украшенными живописью, и доступ к ним был через огромные ворота с высокими столбами, на которых развивались длинные флаги. Ворота вели на обширный мощеный двор, по сторонам которого шли просторные ходы, поддерживаемые тонкими раскрашенными колоннами. Из самого дворца задняя дверь вела в обширные сады с рядами плодовых деревьев и виноградных лоз, кустарниками и цветными грядами, и со всякой растительностью. Пальмы, сикаморы, акации, фиги, гранаты и жасмины давали роскошную растительность, орошаемую искусственными бассейнами и фонтанами. Такая роскошь дома египетского властелина, конечно, должна была ослепить и повергнуть смущение и трепет бедных пастухов, привыкших к простой жизни палаток, и их смущению не было пределов, когда их позвали на обед к царедворцу, положение которого казалось им недосягаемым даже для их мысли. Их ввели в богато изукрашенную столовую, блистающую золотом и цветами, и убранную с царским великолепием. При виде Вениамина закипело в Иосифе братское чувство, и он должен был удалиться во внутренние покои, чтобы скрыть выступавшие слезы. Он радовался вдвойне, радовался и за своих братьев, что они не оказались столь же жестокими к Вениамину, как некогда к нему самому. С чисто восточной проворностью убиты были животные для предстоящего обеда. Принесена была вода, чтобы каждый гость вымыл себе ноги, как требовалось правилами египетской вежливости. Братья по восточному обычаю поклонились великому сановнику до земли и поднесли ему привезенные дары. Во время обеда, за которым присутствовал и Симеон, Иосиф сидел за отдельным столом, как требовалось достоинством его сана, не позволявшему ему есть вместе с простыми людьми. Рядом был поставлен также отдельный стол для египтян, которым также обычай не позволял сидеть вместе с нечистыми чужеземцами, так как египтяне вообще чуждали всяких остальных народов, считая их, как бы они ни были цивилизованы, нечистыми варварами. Кушанья подавались гостям со стола хозяина, как требовал церемониал, и Иосиф при этом отделял Вениамину самую большую порцию, как это вообще делалось в Египте, по отношению к лицам, пользующимся особенною благосклонностью хозяина. Обед своей роскошью и богатством изумлял бедных пастухов Ханаана, и чтобы избавиться от овладевшего ими смущения, они, по словам библейского рассказа, пили и довольно пили со своим высокосановным хозяином. Иосиф не мог долей удерживаться, чувства пересилили дипломатический такт, и он открылся братьям своим, к ужасу их и изумлению всего двора фараонова. Когда фараон узнал об истории своего любимого царедворца, свое расположение к нему он перенес и на все его семейство, и выразил желание, чтобы все оно переселилось в Египет. Братьям даны были колесницы, сделаны подарки каждому по перемене одежд, а Вениамину 5 перемен и 300 серебряников. Отцу своему Иосиф послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями Египта, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами на путь. Известие, привезенное Иакову, было так для него неожиданно, что удрученный превратностями жизни старец не хотел верить ему, только уже когда он увидел колесницы, присланные за ним, дух его ожил, и он в необычайном восторге воскликнул: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И вот тихо потянулся караван сынов Израилевых по направлению к Египту, сопровождаемый всем домом Иакова, состоявшим из 70 душ, домочадцами и стадами. Дни скорби Иакова миновали, он бодро глядел в будущее и от радости плакал в ожидании встречи так долго, горькими слезами, оплакивавшегося им Иосифа. Пройдя возвышенности Версавии, где Иаков принес жертву Богу и удостоился видения Господа, подтверждавшего ему завет с его отцами и обнадежившего его своей помощью и защитой, караван вступил в северо-восточный округ Египта Гесем. Услышав о приближении каравана, Иосиф сел в колесницу и, окруженный блистательной свитой, выехал навстречу своему престарелому отцу, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И ободрившийся старец воскликнул: «Умру я теперь, увидев лице твое, ибо ты еще жив». Могущественный фараон удостоил престарелого отца своего, верховного сановника, особой аудиенции. Свидание между ними было трогательно по своей простоте и задушевности. Фараон спросил старца о его летах, и старец Иаков вкоротке обозрел свою многоиспытанную жизнь. С трогательной простотой и достоинством Иаков рассказал могущественному монарху своей жизни. В сравнении с жизнью его предков, его собственная жизнь была коротка, всего только 130 лет, тогда как Авраам жил 170 лет, Исаак 180. Но и этого было слишком много при тех превратностях и скорбях, которые выпали на его долю. Вся его жизнь была странствованием, как и жизнь вообще. А теперь, а тем более его обитатель шатров, то и дело переселяющегося со своими стадами с одного места в другое. Фараон был тронут этим свиданием и просил благословения от старца. Новые пришельцы поселены были в округе Гесем, отличавшемся превосходными пастбищами. Там они могли жить в отдалении от египтян, чуждавшихся общения с пастушескими племенами, хотя и не вообще пастушеского занятия, так как они сами, не исключая и фараона, имели огромные стада всякого скота. Ненависть к чужеземным пастушеским племенам, часто тревожившим страну своими хищническими набегами, была так сильна даже при фараоне времен Иосифа, что невозможно было допустить поселение пастушеского семейства Иакова в одном из более близких столиц и округов страны. Фараон, однако же, был рад найти среди пришельцев людей, знающих пастушеское дело, и поручил им надзор за своими стадами. Так исполнилось предсказание Божие Аврааму, что потомки его будут пришельцами в земле не своей, где, как подтверждено было и Иакову на пути его в Египет, должен был произойти от них народ великий. Остальные годы жизни Иакова под покровительством его сановного сына прошли в мире и довольстве. В Египте он прожил еще 17 лет и видел утешение в том, что еще при жизни его семейства его весьма умножилось. Но вот, чувствуя приближение смерти, он призвал к себе Иосифа и в знак веры своего обетования завещал ему похоронить себя вместе с отцами своими Авраамом и Исааком, и при этом подарил ему землю, приобретенную им в собственность близ Сихема. Затем он усыновил себе двух сыновей Иосифа, пророчески благословив при этом на первородство младшего Ефрема, предпочтительно пред старшим Манассии. Наконец, собрав всех сыновей своих, он в высказанных им благословениях пророчески предсказал каждому из них их будущую судьбу, и при этом пред всеми превознес своего сына Иуду, предсказав ему, что его колено получит скипетр, и этот скипетр не отойдет от Иуды и законодателя от чресла его, доколе не приедет примиритель, Шилох, которому покорятся все народы, то есть сделал одно из тех пророческих предсказаний, которыми с все более усиливающейся ясностью и определенностью возвещалось об имевшем явиться Избавителе мира. Окончив пророческое благословение, Израиль скончался, оплакиваемый Иосифом и всем родом его. Как высокопоставленный египтянин, Иосиф, конечно, почтил своего отца дорогим бальзамированием. Как первый правитель государства и высокий сановник, он имел в своем распоряжении специалистов этого дела, врачей, которыми славился Египет, и которые составляли особый чин в жреческом сословии. Труп отвезен был в особые загородные помещения, назначенные для бальзамирования, которое совершено было в течение 40 дней. После этого траур продолжался еще 30 дней, так что весь траур длился 70 дней, на 2 дня меньше траура при царе, и затем уже могло быть исполнено заявленное покойным пред своей смертью желание быть отвезенным в Ханаан, и там он с честью погребен был в пещере Махпела вместе с Авраамом и отцом своим Исааком. О последующей жизни Иосифа мало сообщается в библейском повествовании. Говорится только то, что он милостиво относился к своим братьям и по смерти отца, несмотря на то, что последние крайне опасались его мщения за их прежнюю жестокость к нему. Жил 110 лет и имел утешение видеть внуков и правнуков, которых он любил и лелеял, как это естественно, глубоким старцам, угасающая жизнь которых как бы воспламеняется вновь при виде юной жизни их потомков. До конца верное обетование, преданному от отцов, Иосиф перед смертью взял с братьев торжественную клятву, что они вынесут кости его из Египта, когда Бог снова выведет их в Ханаан. По смерти он, конечно, был бальзамирован. Бальзамированные трупы своих друзей и сановников египтяне обыкновенно вкладывали в особые деревянные ящики и бережно опускали в гробницы или держали в особых комнатах своих домов. Мумия Иосифа оставалась в таком состоянии до выхода израильтян из Египта, затем была взята его потомками в Ханаань и, наконец, погребена на участке земли Сихеме, некогда купленном и завещанном ему пред смертью Иаковом.